«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции», в студии «Эхо Москвы» историк Константин Залесский. И мы говорим о Вильгельме II. Удачно очень мы вписались во время. Наш герой родился на прошедшей неделе, 27 января 1859 года. Красивая дата, 155 лет со дня рождения. Германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Ну вот, умер он в 1941 году тихо в Голландии в своем поместье Дорн. Константин Александрович, вот после Первой мировой войны Антанта собиралась судить императора как поджигателя войны. Да. А как вы думаете, было ли за что?
Ну, конечно, было. Судить хотели, кстати, не только его, там был довольно большой список, там, по-моему, порядка там, до 1000 человек был составлен. Ну, не список, в общем, так и провалился. Ну, конечно же, было, потому что... как бы виновником войны, так, есть различные, естественно, точки зрения, кто бы был больше или меньше виновником войны, но определенную вину Германия, естественно, в разжигании войны несет. Надо просто, так сказать, есть разные точки зрения, кто-то говорит, что вина абсолютная, то есть кто-то говорит, что эту вину, и современные немецкие историки тоже пытаются сейчас уже это говорить, что эту вину надо делить со всеми, ну, прежде всего, с нами, естественно. Вот такая точка зрения. Ну, точка зрения может быть спорная, но как бы вся политика, которую проводил Вильгельм II, в конце концов и привела, в общем и целом, к началу мировой войны. Войны, которую, как сейчас опять-таки определяют очень много западные историки, война, которая стала прокатастрофой, то есть которая изменила всю ситуацию во всем мире и повлекла за собой все те события, которые, в принципе, происходят и сейчас.
Ну, то есть, фактически он в каком-то смысле создал наше нынешнее время, да, в котором мы живем.
Да, и которое прожили наши с вами родители.
Да. Ну, давайте вот о личности, да, о роли личности в истории. Вот юность, детство. Очень многие пишут историки, что... вот сильно повлияло на то, что по нынешним меркам, на самом деле, он был инвалидом.
Да, конечно.
Вот. И всю жизнь боролся с этим, и пытался скрыть как-то, и так далее. Да. Давайте об этом расскажем.
Да, значит, конечно, то, что у него была, так сказать, сухорукость, то есть у него была сухая рука, и она бы это, следствие родовой травмы, были повреждены сухожилия, то есть не знаю, как уж это была ошибка акушеров, или, так сказать, изначально, так сказать, просто неудачно плод располагался. Но, как бы то ни было, в общем, рука у него была сухой. И для, в принципе, принца Гогенцоллерна, даже не для кронпринца, а, в принципе, для любого принца Гогенцоллерна, подобная вещь – это трагедия. Потому что любой Гогенцоллерн – это солдат. То есть, ни один принц из этого дома никогда не был штатским. Даже если он был по натуре штатским, он всегда был генералом. Это вариант отсутствовал, просто всегда. То есть, в истории династии, ну, тем более кронпринца, никогда этого не было.
То есть, он все детство должен был себя заставлять бороться,
и не только детство,
с юностью, чтобы быть готовым к службе в армии, собственно, несмотря на то, что у него было.
Да, а служба в армии подразумевает еще в том числе езду на лошади. То есть, как бы, кто... когда-нибудь ездил, пусть знает, что с одной рукой на лошади ездить значительно тяжелее, причем еще мало того, что с одной рукой, еще нужно ехать на лошади и, будучи командиром, одной рукой еще саблей что-то, так сказать, делать, то есть подавать какие-то сигналы там, то есть выполнять определенные ритуалы. И для того, чтобы быть, ну, сказать, соответствовать офицеру, а офицером он стал в 10 лет, получил офицерский патент и, соответственно, там ордена и назначение в первый гвардейский полк, он должен был, ну, скажем так, проявлять, ну, очень большую силу воли и очень сильно большие тренировки проводить. То есть все это давалось ему нелегко. Это все давалось ему путем вот бесконечных тренировок, причем тренировок, ну, связанных, скажем так, с определенными физическими мучениями, потому что в данном случае это была не просто, так сказать, сухая рука, то есть вот, ну, типа, нет руки, ну, и нет руки, да? Нет, это была, в общем, это доставляло ему определенные не только дискомфорт, но и болезненные ощущения от этого были. И это, естественно, болезненные ощущения невозможно было показывать. И вот он должен был обязательно выглядеть как достойный наследник губернатора.
Как все,
не просто как все, а просто, а еще, кроме всего, он и наследник прусского германского престола, то есть он человек, сверхчеловек должен быть.
Давайте еще немножечко тоже про молодость, про обучение. Учился, вот удивительно, я этого не знал, в обычной гимназии, а потом в университете.
Да,
как-то вот с государями, обучающимися в университетах, ну, в России такого, по-моему, не было.
Это традиция была немецкая. Это именно немецкая традиция. В каждой, в принципе, в королевской семье, правящих монархов, всегда была традиция воспитания. То есть, если российские монархи получали домашнее образование, причем домашнее образование в том смысле, что этим занимался специальный, как сказать, коллектив педагогов, да? То есть, там по всем предметам, и потом представители российские, наследники российского престола обычно получали дополнительное военное образование, но не участь в военных заведениях, а опять-таки с помощью учителей, то в прусской и германской, не только королевской семье, но и, в принципе, в значительной мере владетельных домов Германии существовала традиция, что сначала принц воспитывался с гувернёром, преподавателем, который давал ему общий уровень образования, ну, начальная школа, примерно. И потом он шел в гимназию. Причем в гимназию, ну, скажем так, ну, конечно, не заштатную, но и не какую-то специально созданную элитную гимназию для, особо, для специально для принцев. Нет, ни в коем случае. Это была гимназия, где он обучался с выходцами не только из аристократических, мира, то есть как вот там существовал такой в Плесе существовал кадетский корпус, там вот учились выходцы из высших слоев, там очень часто учились принцы, не кронпринцы, а принцы, то есть люди, которые не будут наследниками престола, а наследники престола вот должны были поучиться вместе с представителями, ну, скажем так, буржуазии, то есть из приличных семей, естественно, дети, но не из аристократии. А потом по традиции, опять же, по традиции, они шли учиться в Боннский университет. Причем именно в Боннский университет. И в этом отношении в Боннском университете он был такой своеобразной кузницей кадров. Потому что потом все знакомые, все, ну как, в одном студенческом обществе все входят там.
Вот я как раз это и хотел спросить, что какие-то его друзья потом по детству, по университету, они сильно продвинулись? То есть было такое, да?
Ну, например, Теобальд фон Детман Гольвик. Ну, они вместе учились.
Канцлер будущий.
Да, будущий канцлер во время войны, ну как и до войны, и во время войны, который тоже несет свою ответственность за разжигание войны. И нет, многие люди, с которыми он учился, кто-то там, по-моему, из гимназии даже у него попал, но из университета тоже. Тем более, что в университете уже попадали, ну, выходцы из очень приличных семей, в том числе и владетельных. И потом, то есть люди, с которыми он сталкивался на первых шагах своей карьеры, в значительной степени сопровождали его до конца жизни.
Ну, давайте теперь немножечко про политику. Да. Собственно, приходит он к власти. В один год умирает и его дед, и его отец. Собственно, такие трагические обстоятельства. Меня, опять же, поразила одна деталь. Когда уже он понял, что становится королем, первое, что он сделал, он как-то так чуть ли не под домашний арест свою матушку, англичанку, посадил.
Ну, тут как бы, знаете, когда я читал...
Или это сплетня?
Нет, ну что вы, это не сплетня, хотя это было, в общем, не совсем домашний арест, как бы он всегда уважительно довольно относился к матушке. Но если почитать письма его матушки, ее матушки, то есть, соответственно, королеве Виктории, то, что она пишет по поводу своего сына, то, честно говоря, там не под домашний арест сажать надо было, а под вполне нормальный, то есть в кутузку. Потому что, в общем и целом, этот вопрос, его взаимоотношений с матерью, он был очень серьезен, потому что, возможно, именно в этом, в его взаимоотношениях с матерью, позже и будет лежать его совершенно, ну, скажем так, нет, не непонятное, а, в общем, понятное отношение к Англии. То есть, с одной стороны, он мать любил, ну, как, человек всегда любит свою мать, а он хотел от нее значительно получать значительно больше тепла, чем он получал на самом деле. Мать его не любила категорически совершенно. И с другой стороны, он ее ненавидел. потому что она, ну, поступала с ним довольно грубо, и вообще, в принципе, мать с самого начала видела Вильгельма конкурентом его отцу. Фридриху Вильгельму, а она как раз хотела бы, чтобы правил более либеральный, более, вот, так сказать, англофил ее муж, а не такой более, ну, скажем так, ну, явно более консервативный, явно более, ну, не либеральный, скажем так,
Вильгельм. Потом получилось, что она фактически была его оппонентом в политике
все время. Нет, они были разные. Она хотела, она очень любила своего отца, принца Альберта, Саксон-Кобургоцкого, и хотела всегда, вот это она все время пишет в своих письмах: «Я очень хочу, чтобы мои дети были похожи на моего отца». Вильгельм был не похож на Альберта. На Альберта были похожи младшие принцы, которые к ее горю скончались. То есть там Вальдемар и Сигизмунд. Они скончались, и, соответственно, вот они были похожи на Альберта. А он не был. И при том, что его сразу начал выделять его дед, Вильгельм I, потому что отец, в общем и целом, уже был, ну, все-таки был у него и возраст определенный. И потом, вот он, когда начал болеть, то сразу дед сразу сделал ставку на внука. И это раздражало его мать очень сильно. То есть, одно дело, она рассчитывала стать императрицей Германии и в общем и целом помыкать мужем. А муж, в общем, ну, был у нее довольно... Она была более сильной личностью, чем Фридрих Вильгельм. А тут оказывается, что она всю жизнь шла к тому, чтобы сделать Германию либеральной империей, потому что, в принципе, у нее, она была очень сильной, она была старшая дочь королевы Виктории, она была очень сильная женщина. Она была
тоже
очень...
Виктория, по-моему, да?
Тоже, да, тоже Виктория. Она была авторитарная, то есть вот, и она хотела создать из Германии либеральную империю, которая стала бы союзником Англии, то есть мысль не просто типа, о благодействии Германии, да, там, а в принципе это было построение нового европейского миропорядка. Потому что в этом случае, когда создаются две либеральных империи, которые держат в принципе решение все. В Европе можно было ставить крест на этом. То есть союз между Германией и Великобританией на основе либеральных английских ценностей, то есть не германских всех. И вот создание... Вот, и тут она кем остается? Вдовствующей императрицей. Ну, сами понимаете, что власть уходит, естественно, ее сыну, который не полностью не разделяет ее мнение, плюс еще он как бы чувствует ее отношение крайне отрицательное к нему. И вот он потом также относился к Англии.
Вообще он был одержим еще идеей флота. Большой флот, который должен конкурировать с британским, а это был вызов, в общем.
С какой-то... Значит, Вильгельм, понимаете, он был очень... импульсивный человек и человек, который, вот, знаете, есть такие люди, которые, вот у меня осталось впечатление, что вот именно такой, которые начинают в чем-то убеждать всех окружающих и прежде всего убеждают сами, они начинают в это верить. И вот он утверждал, что он-то делает для чего? Он-то делает не для борьбы с Англией, а для того, чтобы Германия имела свое место под солнцем, чтобы флот обеспечивал торговлю, потому что торговля, прежде всего, естественно, это морская торговля, чтобы обезопасить от каких бы то ни было опасностей рост германской торговли. Но при этом подспудно он хотел сравниться с Англией, он хотел, чтобы его ценили, как вот, чтобы он был достоин этой Англии. Он очень гордился званием адмирала британского флота, причем гордился до того, что требовал от британских кораблей отдавать ему почести как адмиралу британского флота. Причем делал это не по поводу, так сказать, ну, чтобы там унизить, там нет. Он это делал от души, он хотел этого. И английские адмиралы, но все-таки они джентльмены, поэтому они пожимали плечами, удивлялись, но оказывали ему это там салют. Да. И вот этот флот, ну, мало, конечно, тут должны были еще звезды сойтись, да, тут должен был появиться еще и Тирпиц. Вот. А в принципе, ведь здесь, когда мы говорим о германском флоте и о том, что Вильгельм вот так вот он очень много сделал для флота, и флот, в принципе, был его игрушкой, причем игрушкой, которую он боялся потерять во время войны. То есть в германский флот, по большому счету, так и не был брошен так в бой.
Одно великое сражение.
Ну, там еще, да, ну, было еще там и Доггербанка была, в общем, был еще МС «Коронель», но, в общем, что-то такого крупного не было. То есть он, в конце концов, не дал разрешения ни Хипперу, ни Шейеру, чтобы они вывели флот, так сказать, и нанесли их там какой-нибудь удар по тому же британскому флоту. Но он... Вот ведь вопрос ведь в чем, что флот – это было, ну, скажем так, вещь, скорее, более отвечавшая интересам германской буржуазии. Сухопутная армия – это как бы вот прибежище для прусского дворянства, там, прусских земельных собственников. А флот – это нет. Флот – это скорее защита интересов буржуазии, то есть это торговля.
Колониальная империя.
И торговля, и так далее, торговля. Бисмарк как раз говорил, нам не нужен флот.
И это, кстати, вот потому-то у них и конфликт, видимо, начался,
в том числе,
да?
В том числе.
Сразу же.
У Бисмарка все было нормально. У него флотом командовал генерал Сухопутный. Потому как, ну, а зачем он нужен, этот флот?
Ну, правильно, континентальная империя.
Да, в континентальной империи, Средина
Европы.
А вот
если представить действительно такой вариант, что, ну, вот этот конфликт с Бисмарком не состоялся, Бисмарк еще вместе со всем своим аппаратом, чиновничеством продержался сколько-то лет, строительство флота не началось, может быть, и войны бы не было.
Ну, скажем, значит, как бы это все мы говорим умозрительно,
все равно интересно.
Но, значит, во-первых, значит, гонка вооружений так бы быстро не началась, когда пошли флотов. Потом Бисмарк дотянул бы до последнего с договором перестраховки и с союзом с Россией. Бисмарк не любил Англию, так сказать, никто не говорит. Да, в общем, он нас тоже не особо любил. Но как бы вот он считал, что с Россией союз нужен. Потом у Бисмарка и у его сына, который, в принципе, ну, возглавлял внешнюю политику, да, граф Бисмарк, у них была одна очень важная особенность. Они считали, что Германия должна прежде всего отстаивать свои интересы в союзе с Россией и так далее. Когда же на ударные позиции вышел Бюлов и вся эта там комарилия, они сделали в германской внешней политике один очень важный, так сказать, скажем так, вот как-то перещелк. Что для Германии, для будущего Германии, крайне важно, жизненно важно при любых обстоятельствах сохранять союз с Австро-Венгрией и поддерживать ее во всех ее начинаниях. У Бисмарка этот вариант не проходил.
Ну да, собственно, он Австрию это разгромил.
Да. И, соответственно, вот он всегда считал, что типа за интересы Австрии, в общем, его волнуют, но только постольку они отвечают интересам Германии. Здесь же была сделана занята позиция германской внешней политики, которая была продолжена потом и этим самым Киндерлен-Вехтером, и потом она и Бетман-Яговым, ну, и Бетман-Гольвигом, что они отстаивали союз с Австро-Венгрией. А австро-венгерский, венский аппарат, прежде всего, естественно, внешнеполитический и военный, занимал крайне резко агрессивную позицию. И, в принципе, был нацелен на разжигание войны.
На Балканах.
Ну, естественно, на Балканах, прежде всего, но как бы за этим вот и последовало потом то, что последовало.
Теперь давайте немножечко еще о нашем герое, о Вильгельме II. Вот о его, я бы сказал так, ну, психологическом состоянии, потому что многие цитируют какие-то яркие совершенно его фразы, которые вызывали скандалы постоянно. Он мог много говорить и не помнил, что сказал, мог напугать соседей какими-то речами тех же англичан, да, мог какую-нибудь произнести такую фразу, или там, вот он вписал, воля царя – высший закон, например, да? Немецкую политику делаю я сам, и моя страна должна следовать за мной.
Да.
То есть он так, какой-то такой был самодержавный человек.
Нет, он был абсолютно, значит, не просто самодержавный, а абсолютно самодержавный.
Ну, была конституционная монархия.
Ну, так вот его совершенно не интересовало. То есть он считал, что это вот как раз очень неправильно, что существует конституционная монархия. Хотя при этом всем он еще он хотел быть, с одной стороны, вот, править как самодержавный монарх, то есть именно непререкаемый, а с другой стороны, он хотел, чтобы все силы германского общества, независимо от своей политической составляющей, видели в нем именно вот этого самого своего монарха, то есть лидера. И именно поэтому он там начал заигрывать с социалистами.
Но он же их фактически вывел из подполья.
Конечно, да. Бисмарк просто в страшном сне не могло присниться, что там, как у социалистов куда-то. А он говорил, я император всего германского народа. То есть, я буду вести его.
Хочу быть королем бедных.
Ну, это да, это он там сказал, да. Ну, знаете, есть очень интересная оценка личности Вильгельма. Она сделана неким послом фон Райхелем, который был послом в Голландии, и он некое время общался с ним, вот когда уже Вильгельм уехал.
В изгнание.
Да, в изгнание. Он как раз вот был первым, он там, по-моему, до 20-го года сидел. И вот он, значит, писал, значит, что, ну, вот, естественно, вот это уже он, у него относится к последним дням, ну, к пост-изгнанию, но это относится его к всей его предыдущей жизни. Там он пишет, что Вильгельм обладал той особенностью, что он постоянно высказывался по любой проблеме, в которой часто не являлся не просто специалистом, а вообще не знал в этой проблеме ничего, причем высказывался всегда абсолютно категорично и высказывал радикальные точки зрения, причем не хотел принимать какие-то возражения, так сказать, по этому поводу. И вот в этом он, значит, говорит, что вот это все приводило к тому, что Вильгельм принимал решения очень часто импульсивно, не основываясь на определенной базе.
Я бы сказал так, не дослушав своих советников.
Да, даже, может быть,
просто и боялись ему сказать что-то.
Да, потому что как бы, ну, ему все пытались угождать. И при этом еще он очень мог часто менять свое мнение, даже скорее не мнение, а у него была очень частая смена настроений. То есть он мог, предположим, сегодня быть в депрессии и собираться там, не знаю, там, сдаться революционным войскам, да, и ответить перед страной за то, что он сделал, а через полчаса он принимал решение уехать в Голландию. Еще через полчаса он мог принять решение, что нужно поднять войска и во главе них идти на Берлин. Вот это вот последним дням. Но это относится не только к последним дням. Это относится, предположим, к моменту начала Первой мировой войны, когда сначала, после убийства Франца Фердинанда, он, ну, если судить по его телеграммам и, как это называется, реакции, ну, когда вот на депешах он
резолюции.
Там в первое время он занимает, ну, просто, так сказать, ну, откровенную, такую четкую позицию, что вот война, вот сейчас, вот мы ее сейчас начинаем, все, война начинается. Потом вдруг неожиданно после непринятия сербами условий ультиматума, он вдруг меняется диаметрально на противоположную. Он вдруг неожиданно начинает выступать как миротворец. То есть, типа, не надо начинать войну, надо, типа, вот все сократить, все договориться. Так только что он сделал все, чтобы войну уже нельзя было повернуть, этот вот процесс вспять. И вот такая вот неуравновешенность, ну, Бюлов просто откровенно назвал его неврастенником в своих мемуарах, ну, Бюлов, у него мемуары такие, но все-таки его прогнали, он их писал уже позже, поэтому, значит, можно было назвать и неврастенником.
Но некоторые родственники похлеще высказывались. Вот, нас тут спрашивают про родню, там вот одна из его сестер просто говорила, что его надо там куда-то упрятать.
Да, это так не только там, даже его окружение, там были идеи, что вообще-то пора, надо, в общем-то, куда-то убирать кайзера.
Да, там собраться владетельным князьям, да. И, значит, да, его и немножечко сместить регенство,
да,
какое-то,
да, организовать. Тем более, что как бы там теоретически они право имели в этом самом, господи, по Конституции Германской империи. Но там, но, кроме того, он был человеком, который в общем и целом мог произносить довольно зажигательные речи. И в ряде случаев эти речи содержали, в принципе, довольно какие-то такие теоретически здравые мысли. А в свое время его учитель Хинцпетр написал, что если бы Вильгельм, ну, правда, так сказать, тут надо говориться, что, в общем, писал-то эти мемуары были опубликованы во время царствования Вильгельма, что если бы Вильгельм жил в времена абсолютного монархии, то он бы затмил своим величием Людовика XIV. Вот. Ну, это так вот.
Ну, а если говорить вот еще о внутренней политике, у нас немножко времени до новостей осталось, вам не кажется, что он пытался, вот, как вы говорите, заигрывал с социал-демократами? Он некоторые просто их идеи реализовывал, ну, вот в школьном вопросе, в рабочем вопросе. То есть, с точки зрения внутренней политики, там у меня тоже был вопрос, кто-то пишет, так он был с точки зрения внутренней политики просто реформатор, так или нет?
Понимаете, здесь вот это очень сложно сказать. Естественно, реформы проводились. Естественно, проводились. И то, что он... те идеи, которые он выдвигал и которые они отстаивал, они были для Германии шагом вперед. Та же самая идея Срединной Европы, как внешнеполитическая экспансионистская идея, она была, на самом деле, значительно более прогрессивна, чем идея просто захватов соседних государств, присоединения, так сказать, присоединения каких-то окружающих земель. Нет, это была, в принципе, идея о создании, скажем так, ну, такой термин тоже употреблялся, Соединенных Штатов Европы. То есть, в принципе, то, о чем начали говорить, ну, вот, там, когда у нас там это было, ну, лет 40 назад, да, 50, а в принципе, с этими идеями выступал Вильгельм. Другое дело, что себя он видел все равно абсолютным монархом в этой системе. И вот как вот эти вот... Вот в чем ситуация? Что когда мы говорим о Вильгельме II, мы можем найти подтверждение очень многим точкам зрения на него. То есть мы можем найти подтверждение, что он был там, абсолютным монархом и вот квинтэссенция абсолютного. Мы можем найти, что он был очень прогрессивным. Считался с парламентом и был прогрессивным. Мы можем найти... что он был неврастенником. Мы можем найти, что он в ряде случаев высказывал абсолютно трезвые точки зрения, которые не понимали, условно говоря, Бетмунгольвика и его окружение. То есть мы можем найти все. Вот такая вот это была личность. Он был вот такой спрадореческий и, вот, и очень сложная личность.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Цена революции» с историком Константином Залесским о Вильгельме II и его времени. Кстати говоря, у нас есть для СМС плюс 7-985-970-45-45. Пишите вопросы, ждем.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Константином Залесским, известным российским историком. Микрофон Михаил Соколов. Ну что ж, Вильгельм II. А можем ли мы сказать сейчас, что посвятил он довольно много сил и времени для того, чтобы вот уничтожить эту бисмарковскую систему реального правительства, которое взаимодействовало с парламентом? И это привело Германию, в конце концов, к катастрофе. То, что вот у него не оказалось оппонентов, у кайзера.
Нет, у него оппонентов было, но были у него оппоненты.
Внутри системы.
У него, да что вы, у него внутри системы было бесконечное количество оппонентов.
Так.
И он, в общем и целом, как это не парадоксально... Понимаете, вот когда мы говорим о Вильгельме, вот слово «парадоксально» надо говорить практически вот после каждой фразы. И как это не парадоксально, он не хотел разрушать систему Бисмарка. Она ему нравилась, она удобная система Бисмарка. Ему не нравился лично Бисмарк, который, на самом деле, все-таки к концу жизни вел себя... несколько, ну, по-менторски к молодому монарху, и в общем и целом, по крайней мере, вот то, что вот, когда вот ты читаешь вот все эти вот и воспоминания, и все, то в общем и целом Вильгельм еще себя вел довольно тактично по отношению к Бисмарку. Другой бы вспылил просто и прогнал бы, потому что, ну, совсем по-менторски он себя вел и фактически навязывал свою точку зрения, игнорируя точку зрения молодого кайзера. И он, Вильгельм, хотел быть императором всех немцев. И когда вот он, наконец, привел к власти Бетмунгольвига, Бетмунгольвиг же вот со своей великой диагональю, в принципе, он шел по пути, ну, скажем так, гражданского мира. То есть вовлечение социал-демократов в инкорпорацию их внутрь политической системы Германской империи. То есть, в принципе, это была, ну... самое прогрессивное, что было вообще в Европе, так сказать, в принципе, вот эта вот инкорпорация. Что касается того, что ему не возражали, значит, естественно, подобная политика вызвала, ну, идиосинкразию у людей, которые занимали консервативные позиции. А консервативные позиции занимала, да, ну как, не говоря уже о прусском юнкерстве, которое, не считаться с которым было просто невозможно, несмотря на, не считая некого количества владетельных книг, у него было главное его, так сказать, горе в жизни, да, это то, что фактически лидером консервативных сил стал кронпринц Вильгельм, которого у нас почему-то, может быть, за несколько легкомысленный внешний вид, ну, на фотографии он так выглядит, почему-то все считают таким, ну, такой вот, ну, так, проходящий, ну, поставили армии командовать, ну, и трава не расти, в общем. Так, ничего из себя не представляющая личность. Ничего подобного. Кронпринц занимал ультраконсервативные позиции, его позиции поддерживала вся вот ультраконсервативная группировка, в том числе, естественно, военные. И в общем и целом всегда Вильгельм должен был помнить, хотя он не всегда это помнил, но над ним это всегда висело, что в случае чего, кем заменить его есть. И в случае чего там, поднимется прусское юнкерство, поднимутся там, крупные военные чины, и просто Вильгельм будет заменен кронпринцем. То есть это он должен был. Кроме того, Вильгельм еще все время считался со своей, с мнением своей супруги Донны Шлезвиг-Гольштейнской. Она тоже занимала, в общем и целом, консервативные позиции, так сказать, и она имела влияние на мужа. И поэтому он находился, в принципе, постоянно между двух, если не между трех, четырех, пяти огней. То есть, когда он неожиданно начинал вести какую-то там мирную политику, то неожиданно у него вставало, что там называет определенный кризис, Киндерлен-Вехтер, который его ближайший соратник и друг, неожиданно начинает проводить такую агрессивную внешнюю политику и подставлять кайзера, что потом кайзер оказывается просто не может понять, куда он попал. Как, когда было опубликовано это самое его интервью в «Таймс» великое, после которой отношения между Германией и Англией, видимо, испортились окончательно.
А Рейхстаг, по-моему, резолюцию даже принимал.
Там просто скандал был бешеный. Бюлов заявил, что кайзер не может так вести политику. Но ведь при этом всем кайзер же сначала послал эту статью на просмотр Бюлову. И Бюлов ее вернул. Он просто ее не просмотрел, потому что он был на отдыхе. Он ее так проглядел, по-моему, или не он, а его секретарь. Что-то там поправили и вернули. Так что кайзер как бы послал это. Его все время подставляли, его все время в том числе и подставляли. А он не имел тормозов. То есть, в принципе, его окружение должно было заниматься тем, что всеми и всяческими способами сдерживать его вот эти все порывы.
А ну, были желающие, наоборот, не сдерживать?
Не сдерживать, потому что, естественно, все окружение, ближайшее окружение кайзера, оно занималось словословиями в его честь. Почему? Потому как от этого зависело их положение. Потому что, ну, кто такое ближайшее окружение канцлера? Ближайшее окружение канцлера – это, прежде всего, три руководителя кабинетов. То есть, кабинет в Германии – это личная канцелярия кайзера. Соответственно, была личная канцелярия по флоту, личная канцелярия по гражданским делам и личная канцелярия по военным делам. Соответственно, во главе военных дел стоял барон Морис фон Линкер, во главе гражданских Рудольф фон Валентини и Георг фон Мюллер во главе военной. Это были люди, которые в общем из себя не представляли как государственные деятели ничего. Это были царедворцы. Ну, если Линкер это был просто не очень хорошо, так сказать, ну, нет, военный, хорошо образованный, но, в общем, очень не очень далекий человек, то Валентини это был прожженный интриган, который занимался тем, что сваливал, пытался свалить долго Бетман-Гольвига и свалил Бетман-Гольвига. Проводил свои назначения, в конце концов привел к власти Людендорфа.
В общем, там была своя администрация президента.
Конечно, конечно. И были друзья детства. Был флигель-адъютант Ганс фон Плессен, который был личным адъютантом и комендантом главной квартиры последние 20 лет царствования. Были... Ну, как вот я уже, это мы в Валентине. Был маршал Грейв, это фамилия такая, маршал Грейв. Это был заместитель Линкера, который, в отличие от Линкера, как раз занимался интригами. Эти люди сопровождали кайзера в его так называемых северных путешествиях. Когда он на яхте, ежегодно на яхте, уплывал
в Норвегию.
В Норвегию, да. Ну, там, в Шхеры, вот там, красиво, как бы отрешаясь от политики. То есть, он как бы отдыхал душой. Ну, а вот там ковалась как раз вот эта вот вся подспудная политика.
Вот про плавание сразу не могу не спросить, про Бьёрский договор, попытку Союза России и Германии. Да, как раз на яхте приплыл, с Николаем поговорили, да. И подписали совершенно потрясающий текст о том, что если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, союзница придет ей на помощь Европе всеми своими сухопутными и морскими силами. А у России был союз с Францией.
У России был союз с
Францией. Потрясающая история.
Да, значит, история, на самом деле, она и как и потрясающая, так и очень неоднозначная, потому что мы до сих пор имеем возможность делать различные трактовки, потому что, к сожалению, у нас Что касается Вильгельма, как бы тут все ясно и понятно. Что касается действий Николая II, то здесь как бы вот есть определенные сомнения, есть определенные трактовки. Дело в том, что Вильгельм как раз попытался здесь проводить ту самую дипломатию монархов. То есть, когда монарх решает за свою, является для своей страны, является, ну, скажем так, ее олицетворением. То есть, то, что хорошо для монарха, то хорошо для страны. И монарх лучше всех понимает, что для страны хорошо, ему не для этого не надо советоваться ни с кем. И если два монарха договорились, то ни парламент, ни правительство это не играет роль. И вот как раз вот это вот в Бьорке это и было. Что касается позиции Николая II, то здесь как раз существует ряд вопросов. Первое, что когда договор, ведь по большому счету, если смотреть последствия Бьоркского договора, то они были чрезвычайно выгодны для России. Потому что то, что этот договор был подписан, а потом внесены, ну, сказать, было заявлено, что, ну, сказать, надо только информировать Францию, то есть фактически он был дезавуирован. То есть, в принципе, ведь ничего как бы не произошло. Но в результате этого договора мы, как минимум, получили очень большой кредит во Франции, который к этому моменту стопорился и еле не шел, и Франция, в общем, так довольно скептически смотрела на то, чтобы помогать России в той очень тяжелой ситуации.
Ну да, революция фактически в поражении, ну, в войне.
Этот займ был просто категорически нужен, чтобы спасти страну от последствий революции. И тут оказано этим договором в Бьорке было оказано чрезвычайно мощное давление на Францию, которая, узнав об этом, пришла просто в шок. То есть оформление кредита заняло потом какие-то совершенно мизерные сроки.
Ну, значит, плюс все-таки была эта история.
Нет, для России. Для Германии был никакой плюс. То есть в Германии как раз было показано, что вот эта вот политика, попытка Вильгельма вести самостоятельную внешнюю политику, она как раз заводила его снова в тупик. Потому что то, что хорошо для России, то не очень хорошо для Германии. Тем более укрепился русско-французский союз.
Да, вспомню об этом несостоявшемся суде. Вот если посмотреть на эти годы перед Первой мировой войной, состоялся бы такой суд, всплыли ли бы планы подготовки к агрессии?
Не, ну, конечно, всплыли. Никто 8 декабря 1912 года Вильгельму не простит. И за это, вот, так сказать, судить и будут. Другое дело, что как человек настроение, не факт, что вот на этом совещании, причем на совещании Бетманголик в ужас пришел, когда узнал, что на этом совещании был, потому что его не позвали. Потому что канцлера не позвали.
Да, ведь император сказал, надо с яростью вести войну против Франции, там напасть на Сербию.
Сербию, срочно искать союзников против всех, то есть, в общем, все, ну, слушай, то есть...
Это 12-й год, 12, то есть, а не 14-й.
В принципе, совершенно конкретно было сказано, мы начинаем войну, вот сейчас вот сколько осталось, сейчас мы ее готовим и начинаем. Причем на это Мольтке Юлиус, ну, соответственно, его звали Юлиус в своих кругах, видимо, чтобы отличить от дяди, Мольтке сказал, что он полностью удовлетворен вот такой идеей, и давно пора, и вообще война неизбежна, и чем она раньше начнется, тем лучше будет вообще для Германии.
Миротворцем оказался Тирпиц, который сказал, флот не готов.
Ну, вот он, да, вот он сказал, да, флот не готов, и поэтому как раз вот войну начали как бы там, ну, начали
через
готовить.
Через два года.
Вот. А другое дело, что после 12 года в ряде своих выступлений Вильгельм опять высказался в пользу мирного урегулирования всех международных споров. То есть у него вот шла... То есть он мог говорить диаметрально противоположное через некоторое количество времени. Поэтому четко определить позицию Вильгельма очень сложно. То есть, что он действительно хотел, он действительно войны, или это была поза. То есть, как вот мне очень понравилась эта фраза Бисмарка, который примерно такую же ситуацию раньше назвал самоубийством в результате страха перед смертью. То есть, в результате шло нагнетание войны из-за страха перед войной.
Но телеграмму Николая II обсудить вот этот австро-сербский кризис на Гаагской конференции он проигнорировал.
Ну, он много чего проигнорировал. И это он...
Там много было шансов, да, выйти из кризиса.
Выйти из кризиса было шансов очень много. И эти шансы были, в принципе, вплоть до... Ну, я не знаю, там, до объявления Германии войны России. Ведь самое интересное, что, опять-таки, и Вильгельм, там, значит, как раз вот в ходе этого июльского кризиса, когда Россия уже начала, объявила о проведении мобилизации, то есть как раз же конфликт закрутился, личный представитель кайзера в Петербурге при особе Николая II прислал ему депешу, в которой написал, что, по его мнению, Россия не... не окончательно приняла решение о начале войны, а проведение, объявление о проведении мобилизации необходимо для внешнеполитического давления на Австро-Венгрию. И Вильгельм на полях написал: согласен, это действительно так. И после этого пошел ультиматум, и так далее, и так далее.
Ну вот пишут, что и жена, и сын оказали на него давление в этом случае.
Чрезвычайно большое. И Дона, и Кронпринц сделали все, чтобы война началась. А как писали отдельные злые языки, а Вильгельм II был еще и подкаблучником.
А вот Дмитрий спрашивает, а как же родственные династические связи там? Кузен британского короля, кузен Николая II. Тем не менее.
Нет, ну что же, они все были родственники, понимаете? В данном случае монарх, он был монархом той страны, которую он правил. И он не был, как бы не отвечал, что он там чей-то родственник. Только один монарх, вот как раз при начале Первой мировой войны, только один монарх умер от этого конфликта, что он должен был отстаивать интересы своей страны, будучи немцем. Это король Румынии, король Румынии, который не смог перенести вот этого внутреннего конфликта и, скорее всего, от этого именно и скончался. А в принципе, ведь ну как, в Греции сидели датчане, ну, вообще сложно сказать, понимаете, вот кем был Вильгельм, если у него мама была англичанкой, но мамин отец был немцем саксон-кобурготтом, то есть все там были.
А кронпринц... Вот Александра Федоровна нам напоминают, тоже пишут, что не любила Вильгельма II, хотя и была немкой по происхождению.
Так она мало того, что была немкой по происхождению, ее мама была родной сестрой мамы Вильгельма. Вообще-то они были...
То есть, национальные интересы были выше.
Всегда были выше. Так, мало того, кронпринц Вильгельм, ну, который был, ну, занимал более агрессивные позиции, чем его отец, он был женат на Цицилии, на принцессе Цицилии Мекленбургской, которая была дочкой великой княгини Александры Михайловны, то есть там внучки Николая I, которая родилась в России, была и тут воспитана. То есть, как бы, там были очень близкие родственные связи между всеми династиями Европы. Но это никак не сказалось на их взаимоотношениях. А вот Вильгельм как раз считал, что это должно сказаться на их взаимоотношениях. И что все, в принципе, вопросы можно решить вот фактически в своем семейном кругу.
Но не получилось.
Да, то есть, как вот, условно говоря, как во времена там, того же самого Людовика XIV. То есть, там все родственники, вот все на семейном совете, в общем, все и решили. А ситуация кардинально изменилась.
Давайте мы успеем еще несколько вопросов по самой Первой мировой войне. Вот тоже у меня был вопрос. Есть ли вина самого Вильгельма за поражение на Марне? Вмешивался ли он в командование?
Значит, за поражение на Марне – да. Это был один из тех немногих случаев, когда он вмешивался. Дело в том, что вина его за и начало Первой мировой войны, и за то, что было, произошло в первые месяцы Первой войны, очень сильное. Потому что, во-первых, Юлиус фон Мольтке был фигурой явно не самостоятельной. Он был, в общем, не готов к этой роли руководства. Он был, в общем, начальник штаба при монархии. И когда на Марне, шло наступление на Марне, и войска 8-й армии в Восточной Пруссии начали отступление, именно к Вильгельму прибыл обер-президент Восточной Пруссии и стал его умолять спасти Восточную Пруссию, что нельзя отдавать ее отстать. И именно Вильгельм потребовал перебросить два корпуса, и кавалерийскую дивизию, с Марны. Причем это корпуса были переброшены как раз в направлении главного удара. То есть именно эти два корпуса, они ослабили ударную группировку и были отправлены на восток. Причем на восток они опоздали.
Гинденбург без них справился.
Да, справился. То есть, в принципе, эти корпуса... Ну, то есть, как опоздали? В принципе-то Гинденбург без них справился, но потом они им очень помогли, потому что, как бы, главное не только сражение выиграть, надо еще и закрепить.
Вот как раз еще один вопрос. Это, собственно, такая версия, что уже года с 15-го страной управлял действительно не кайзер, а вот Гинденбург, Людендорф и генеральный штаб.
Ну, это шло постепенно. постепенно. То есть, значит, ну, Гинденбург, они как бы так сказать, с 16-го, они в конце 16-го пришли. И вот постепенно, в общем и целом, Гинденбурга начал потихоньку отстранять от власти еще Фалкенгайн. Фалкенгайн был личностью сильной, но у него не хватало харизмы Гинденбурга и популярности Гинденбурга. Он, в общем, был кабинетный генерал, но талантливый и сильный. И он начал потихоньку кайзера отстранять от власти. Но пока был Бетман-Гольвик, в общем и целом кайзер держался, ну, еще был каким-то, так сказать, монархом. Но он все время постоянно утрачивал эти позиции монарха. А вот когда пришли Гинденбург с Людендорфом, вот тут они начали поступательное движение на то, чтобы именно отстранить. Они добились увольнения сначала вместе с Валентини, они скинули Бетмана, а потом был скинут верный Рудольф фон Валентини из гражданского кабинета. Они убрали всех те фигуры, которые как-то еще на которые опирался канцлер. И уже Гертлинг, он уже действовал мимо кайзера, непосредственно сам. Хотя, несмотря на это все, оставалось, что вы, ваше величество, значит, глава, верховный главнокомандующий, ежедневные доклады Гинденбурга ему по поводу военной обстановки. То есть, как бы все и спрашивается решение.
Ну, все-таки некоторые решения от него, я так понимаю, зависели, например, по неограниченной подводной войне.
Ну, то есть, он,
значит, то есть такие вот глобальные, да?
Там ситуация с подводной войной как бы тоже заключалось в том, что решение он должен был принять, и он его очень долго не принимал. Причем не принимал его ни в ту, ни в другую сторону, чем вызывал дикую... Ну, в принципе, из-за этого ушел в отставку Тирпиц в свое время, который требовал неограниченной подводной войны. А там, похоже, получилась ситуация, что Тирпиц ушел в отставку, после этого кайзера убедили, что нужно начать войну, и в результате получилась ситуация, что была объявлена неограниченная подводная война, Бетман-Гольбик остался на своем посту, противник этой войны, а Тирпиц оказался в отставке. То есть, такая вот опять парадоксальная ситуация. Но он, нет, он должен был принимать решения все важнейшие, и его голос использовался и Гинденбургом, и Людендорфом для давления на своих противников. Так же, как, например, решение о прекращении перемирия в Брест-Литовске, когда шел, это тоже было вырвано из кайзера. То есть, это была позиция, естественно, Людендорфа, но решение было... Ну, Людендорф не может принять решение. Это было решение, санкционировано кайзером.
Вы уж раз про Брест-Литовск вспомнили. А была какая-то у него позиция, что должна потерять Российская империя в случае поражения? Там Польшу, Литву или уже и Украину тоже?
Нет, он был... К концу войны он полностью разделял идеи аннексионизма, то есть, в принципе, отторжении от России значительных кусков территории. Он создание Балтийского герцогства, то есть всей Прибалтики отсоединения. Ну, об Украине тогда речь не шла. Это позже немножко было сказано. В принципе, по Польше он своего мнения так особо не высказывал. Но это не значит, что он не соглашался с позицией того же самого Бетмана или с позицией Верховного командования. То есть, в принципе, он занимал уже позиции к концу войны по поводу расчленения России. В начале войны он как бы заявлял, что, вот, в принципе, все сделано только для того, чтобы защитить, отстоять положение Германии как мировой державы от нападения на нее, России и Англии, которые еще с 10-го года собирались на нее напасть.
Да, ну, к революции мы уже подходим просто в таком бешеном темпе, и тем не менее, неизбежны были вот события 18-го года осени? Ну, мог император что-то сделать?
Ну, на мой взгляд, нет, там ситуация была совершенно критическая. Там единственное, если бы можно было сыграть на упреждение, как, в принципе, предлагал принц Макс Баденский, в принципе, возможно, опять-таки, очень сложно говорить, да, в этой умозрительной ситуации, но тогда возможно было не избежать революции, но избежать падения династии. То есть, если бы прошло отречение заранее, до критического момента, отречение и Вильгельма, и кронпринца в пользу внука, с учреждением регенства и включением в это регенство того же самого Эберта, как предлагал сделать принц Макс Баденский, возможно, вот какая-то небольшая вероятность того, что империя могла бы сохраниться, ну, естественно, в более конституционном варианте, в принципе, может быть, и была бы. Но это так вот умозрительно.
Хороший вопрос, еще один пришел. А о чем сожалел Вильгельм II в эмиграции? Раскаялся ли он в развязывании Первой мировой войны?
Нет, ну что вы. Мы столько с вами говорили о Вильгельме сегодня, что этот вопрос звучит риторически.
Не убедили.
Значит, значит, он, во-первых, не раскаивался, а чего он, что он сожалел? Он сожалел, что его, великого монарха, все предали в конце войны. Что за него не встала армия, потому что ему было заявлено, что армия вернется на родину, но под командованием своих командиров, а не под вашим, ваше величество, и что его предали, и хотя он делал все ради величия Германии, ради того, чтобы она занимала свое место в Европе.
Это похоже на умонастроение Николая, между прочим.
Ну,
он тоже же что-то подобное написал.
Ну, в принципе, как бы все. Хотя, надо сказать, что его все-таки какое-то количество людей не предало Вильгельма. Николая предало большее количество.
На ваш взгляд, возвращаясь опять же к суду, мог ли вот этот условный Гаагский трибунал, суд над Вильгельмом и милитаризмом, изменить умонастроение немцев?
О, вы знаете, вот моя личная точка зрения, что нет. То есть, во-первых, этот процесс, скорее всего, то есть, как он не состоялся, это, скорее всего, самое закономерно, а потом к этому моменту, в общем и целом, никаких норм, за которые можно было бы осудить правящего монарха, это категорически нет, потому что его действия всегда можно обосновать государственными интересами, значит, судить его за военные преступления, в общем, довольно сложно, потому как он не отдавал приказов о совершении военных преступлений. В общем, к этому моменту не было ничего разработано, войну вели с нарушением всех и всяческих прав все стороны, то есть, в общем и целом, это был бы пустой процесс, если бы он состоялся. Скорее всего, никаких последствий он не имел бы.
Вот Дмитрий интересуется, как Вильгельм относился к Гитлеру.
У них были, скажем так, у них вообще не было никаких отношений, но...
Геринг заезжал.
Геринг заезжал, но, в общем, как... Ну, понимаете, возможно, эти воспоминания не очень корректны, но что ему он не... Что Вильгельму Гитлер не нравился.
Как личность? Или как политический деятель?
Как все. То есть и как личность, и как политический деятель. Дело в том, что Вильгельм всегда следил за политикой, которая происходила в Германии, и его симпатии всегда были, естественно, на стороне монархических течений. А Гитлер, никакого монархизма в движении Гитлера не было. Тем более, что в Баварии, когда, так сказать, еще в пивном путь, то есть в 20-е годы, как раз именно национал-социалистическое движение выступало с ярко выраженных республиканских, антимонархических позиций. Как раз в Баварии тогда были сильны провитальсбаховские течения. То есть всегда, и тот же самый Гинденбург, он был как бы очень, так сказать, сторонник, всегда с пиететом относился к Вильгельму, как к своему монарху, не как к личности, а как к монарху. И вот Гинденбург у него вызывал всегда, так сказать, очень большое уважение. А Гитлера он, в общем, считал, ну, как положено, выскочкой, и, в общем и целом, он не симпатизировал, ну, и не национал-социализму. Ну, как он может симпатизировать национал-социализму? Он монархист. То есть, а это другая политическая система.
Ну, надежд, то есть, у него не было на это?
Нет, никаких. Он как раз именно это и отдавал себе отчет, и Гитлер тоже себе очень хорошо отдавал отчет, что ему Вильгельм не нужен, то есть, совсем.
Ну что ж, Константин Залесский был в студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции». Вел ее Михаил Соколов. Я думаю, мы еще продолжим про германские дела. Обязательно с Константином наши разговоры. Спасибо большое.
Пожалуйста, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.